Дорогие братья и сестры, я рад быть у вас в доме молитвы, видеть знакомые лица. Рад вместе с вами помолиться сегодня Господу и поделиться словом назидания. Текст Святого Писания, который я буду читать, записан Евангелие от Матфея, 6 глава. Я читаю небольшой текст 6 стиха. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стиха. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молите же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Братья и сестры, этот текст, который я с вами прочитал, он находится в Евангелии от Матфея, в той главе, которая предшествует началу Нагорной проповеди. Нагорная проповедь очень прекрасная. Почему она называется Нагорной? Потому что пятая глава Евангелия от Матфея начинается словами такими: «Увидев народ, Иисус зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста Свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом». Братья и сестры, Нагорная проповедь замечательная. Всего три главы. Братья и сестры, у вас есть члены церкви, которые знают Нагорную проповедь наизусть? Нету? Все знают? Я даже удивился. А можно так с вами договориться? Когда я в следующий раз приеду, действительно будут знать все Нагорную проповедь. Я был не так давно в Сибири, в городе Славгороде. Там было большое молодежное общение. И мы с ними договорились, что к моему следующему приезду на горную проповедь они будут знать все. Но я порадовался. Я в последнее время начал практиковать, знаете, что в своей жизни? Вот, замечая, что люди сегодня читают Святое Писание гораздо меньше, чем в былые времена, и молодежь даже. Я просто даю задание в церкви – учить главы. Например, братья и сестры, в течение месяца мы с вами будем учить 18-й псалом, а я буду спрашивать. Но я стараюсь задать те псалмы или те тексты, которые я и сам знаю наизусть. Правда, некоторые не всегда знаю, но стараюсь учить тоже. И я спрашиваю. У меня даже были случаи в церкви, я говорю: так, сестра, называй по имени, выходи, рассказывай, псалом ты уже должна знать. Геннадий Сергеевич, я не успела выучить до конца. Так, другой выходи. И вы знаете, произошло какое-то оживление, люди тексты учат. Я просто после собрания иногда останавливаю людей, бабушек, дедушек, молодежь, которые проходят у меня: так, стоп, 41-й псалом выучили? Рассказывайте. И вот рассказывают. 36-й выучили? Это все задания, которые я давал. Рассказывайте. Мне очень хотелось побудить народ Господень учить тексты Святого Писания наизусть, и чтобы они вкус почувствовали этой духовной пищи. Это потом очень поможет. И когда дети сегодня наши будут приучены к тому, чтобы читать Слово Божие, это для них будет большая польза. Один брат, у него большая семья, ни один ребенок у него не учился в школе, ни один. Он не давал светскую школу, сам у себя на квартире организовал школу, у нас в Петербурге. И всех обучил, всех. То есть все дети закончили у него школу на дому, они грамотные, вот. И он даже английский язык с ним изучал, вот. Работают уже дети, ну, меньшие уже подросли, кое-кто еще учится, а так в основном все школу закончили. Старшие члены церкви, и у нас было родительское собрание. Он говорит: братья, я знаете, что заметил? Какой перелом в моей семье был, когда я ввел в порядок моей семейной жизни это чтение Святого Писания. То есть... Дети мои обязаны были читать Святое Писание. И я их не заставлял, но я с ними так побеседовал и так их побудил, вот, чтобы дети в течение дня обязательно читали Святое Писание. Вот как только ребенок научился читать, я его обязательно приучаю. Вот. И я заметил, что это был переломный момент в моей семье. Все дети, вот, они оставляли свои шалости, начали исправляться, стали послушными. Я даже замечал, если ребенок, где-то у него какие-то проблемы возникают, я вижу, какое-то у него сопротивление или с чем-то он родителям начинает перечить где-то, я сразу же обращаю внимание, как у него в отношении Слова Божия. Начинаю замечать, стал плохо читать Библию. Это сразу же резко отражается на его поведении. И он говорит: братья, он на родительском говорил слово, братья, говорит, мое пожелание, молодым семьям он говорил, приучите ваших детей читать Библию. Вы посмотрите, какое влияние Библия будет оказывать на детей. Многие проблемы будут решены. Братья и сестры, мы с вами страдаем от того, что у нас наша молодежь и наши дети плохо знают Библию. Не приучены читать. Они не вкуса духовной пищи еще не почувствовали. Не почувствовали. Это плохо. И если есть какая-то возможность что-то поправить, я стараюсь это делать. И вы знаете, даже вот так немножко, как бы сказать, поощряя и принуждая, вот, я смотрю, люди учат Святое Писание, а это им потом в жизни пригодится. Вот я и с вами хочу договориться, братья и сестры. Мы начнем с того, что вы будете, особенно молодежь, учить Нагорную проповедь. И когда ваши братья-служители, вашу молодежь снова привезут в Петербург, как это было не так давно, я постараюсь не забыть, что я попросил вас выучить Нагорную проповедь. Всего три главы. Братья и сестры, я тоже ее знаю. Она учится легко. Нагорная проповедь. 36-й псалом замечательный, выучите его. Он тяжело учится, но молодежь его осилит. 36-й псалом. Он вам пригодится в жизни. А Нагорная проповедь, она легко учится. Я вот вам сейчас прочитал замечательный текст из Нагорной проповеди. В Нагорной проповеди Иисус Христос такие важные истины открывал. Он так прекрасно учил. Вот. И можно часами говорить только о Нагорной проповеди. И мы с вами только одну часть того учения, которое Христос на горе передал ученикам своим, вот, мы рассмотрим для нашего назидания. И вот мы с вами прочитали, как Иисус Христос учил нас молиться. Ты же, когда молишься. Братья и сестры, это один из методов молитвы. Один из методов. Мы молиться можем на всяком месте. На всяком месте. Но у нас должна быть та тайная комната, то место, где мы должны преклонять колени перед Богом, отрываясь от всех наших дел, чтобы никто нам не мешал входить в присутствие Господа и насыщаться Его образом. Посмотрите, как эта молитва начинается, когда мы закрываем двери, отрываясь от этого мира и устремляем наш взор к небу. Как она прекрасно начинается. Сейчас я буду об этом говорить, только очень коротко. Вы знаете, наш Господь, Он подал прекрасный пример молитвенного служения. Он уединялся, отпускал учеников. Вот они могли плыть, отправлял их, переправлялись на другую сторону Генесарецкого озера, вот, а сам шел молиться. Мы знаем, как Христос поднимался на гору Фавор и там молился своему отцу. Знаете, мне пришлось быть на горе Фавор, пришлось. Я понял, почему ученики заснули. Я туда не поднимался, меня туда доставила машина. Но знаете, когда мы только преодолели половину пути, такая дорога, как серпантин, вот, прямо не поднимешься, она очень крутая гора. Вот. Настолько извилистая, так вот до половины горы мы только, когда проехали, площадочка, мы остановились, я посмотрел вниз, ого, какая высота. Я говорю, тут как с самолета вниз смотришь. А впереди вот с горы, ну, прекрасная открывается панорама. Вот, долина Мегион, это единственное ровное место в Израиле. Конца и края почти не видно. Вот ровная такая долина. Там будет Армагеддонская битва проходить. Это как раз у горы Фавор. И с горы Фавор ее прекрасно видно. Это только половина пути. Когда мы поднялись на самый верх, я понял, какая эта гора высокая и крутая. А потом я еще посмотрел, какая там растительность, и думал, как же там ученики пробирались на эту гору, на самый верх, для того, чтобы там помолиться. Я понял, почему они там заснули, они сильно устали. Один солдатик, с которым я там встретился, он ходил в нашу церковь и был даже в воскресной группе одно время. Вот. Он уже взрослый человек, он там в армии служит. А бабушка его член нашей церкви, я их посетил. И он говорит, что мы по заданию вот, поднимались на гору Фавор, ну, в полных доспехах, с носилками, 2 часа. Вот, чтобы снизу подняться наверх, вот, во всем обмундировании. Это, говорит, нелегко подняться. И вот Христос туда поднимался, и Он там молился. Дорогие братья и сестры, вот нам надо преодолеть все наши земные вот препятствия, которые нас притягивают к земле, преодолеть надо. Это будет тайная наша комната, куда мы закрылись и вошли в присутствие Божие, ушли в поле или еще куда-нибудь. Но нам надо обязательно находить время, особенно отцам, находить время для того, чтобы в молитвенном общении побыть хотя бы сколько-то времени. Братья и сестры, сейчас я хочу сказать, как начинается эта молитва. «Отче наш, сущий на небесах». «Отче наш, сущий на небесах». Где существует Бог? Где Он находится? Он находится на небе. Бог обитает в неприступном свете. Оттуда, со своего престола, Он смотрит на нас. «Сущий на небесах». Откуда пришел наш Господь Иисус Христос? Он пришел с неба. «Я хлеб, шедший с небес». Спасение пришло с неба, братья дорогие. И Христос наш взор устремляет на небо. Куда вознесся наш Господь? Он вознесся туда, откуда Он пришел. Что вы стоите и смотрите? Говорят ангелы ученикам, на небо. А почему они туда смотрели? Иисус туда вознесся. Сей Иисус, вознесшийся от вас, придет таким же образом. Куда Он пошел? Он пошел туда, откуда Он пришел, на короткий промежуток времени. Братья и сестры, Христос сказал, возьму вас к себе. Наше жительство с вами на небесах. Наша отчизна не земля. Мы здесь временные гости. Мы поем такой псалом. Ах, земля, чужая страна, чуть обжитый уголок вселенной. О другом отечестве узнав, мы к нему идем без промедления. Наша отчизна на небесах, дорогие братья и сестры. Бог нам там место готовит. Иду приготовить вам место. И вот когда мы преклоняем наши колени и входим в присутствие нашего Господа, говорим, Отче наш, сущий на небесах. Мы подчеркиваем Его могущество, Его славу, что Он творец всего видимого и невидимого, и где Он находится, и где Он хочет, чтобы мы с вами были. Братья и сестры, Он хочет, чтобы мы с Ним были. Он обязательно нас возьмет. Да светится имя Твое. Вот это наша молитва, дорогие братья и сестры. Она должна нас возносить в присутствие Божие. И мы должны реально понимать, перед кем мы стоим. Да приди царствие Твое. Откуда оно придет? оно спускается с неба. Иисус Христос принес это духовное царство уже. Мы его вкусили, но мы еще реальное царство увидим. Увидим, потому что Христос сказал, как все будет развиваться в будущем. Он скажет, войдите, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Мы это царство с вами увидим. Братья и сестры, и вот эта молитва, она должна отрывать нас от этого земного бытия. Мы должны насладиться в общении с Отцом, почувствовать Его присутствие, силу, чтобы выйти вот из нашей, может быть, этой комнатки, где мы побыли, или от того места, где мы встретились с Богом, исполненными силы и Духа, как и Христос, исполненный силы и Духа, пошел свидетельствовать и проповедовал, говоря, приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие. Это там, в пустыне, он в молитвенном общении находился с Отцом. Там сильнейшую борьбу испытал Христос. И там искушал его сатана. Но он пришел в Галилею, исполненный Духа и силы. Братья, дорогие сестры, и вот в этой молитве, которую мы должны произносить каждый день, я не говорю, что именно эту молитву, но суть этой молитвы, смысл этой молитвы, содержание этой молитвы, вот, которая в сжатой форме, но это настолько объемная молитва, вот эта короткая, но такая объемная, что ее трудно до конца всю и разъяснить подробно. Братья и сестры, вот эта молитва в наших, может быть, даже длительных молитвах, личных или общественных, вот суть этой молитвы должна быть выражена. Обязательно. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Надо прославить Господа. Обязательно. Потом мы попросим о себе. И хлеб насущный. Мы скажем, Господи, дай нам. И долги наши прости нам. Мы скажем о своих немощных. Мы поделимся Богу о том, что мы из себя представляем. Мы скажем это Господу. И мы ему скажем, знаете еще, Господи, Ты нас прости. Мы плохие бываем. Господи, но если мы прощаем наших должникам, ну, тем более, прости и Ты нам, братья и сестры. Вот мы и о своих немощных скажем. Я вам хочу сказать, что обязательно должны произнести мы в этой молитве. Вот смотрите, как она хорошо начинается, она хорошо и заканчивается. Но она начинается с престола благодати, с величия нашего Господа, с Его славы начинается эта молитва. И мы должны войти в присутствие Божие, а потом она и о земном говорит. Эта молитва, и мы должны это не упустить. И она говорит о той проблеме, которую мы сегодня с вами имеем, братья и сестры. И она завершается, знаете, какими словами? Вы знаете, конечно, но я их напомню. Господи, не веди нас в искушение. Избавь нас от лукавого. Избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. То есть, Господи, все абсолютно Твое. Царство. Ты им обладаешь, всем царством. Господи, Ты властелин всех миров, помилуй нас и избавь нас от лукавого. Братья и сестры, я хочу сказать, почему это надо делать? Почему это надо делать? Потому что мы с вами сегодня испытываем сильнейшие искушения со стороны врага душ человеческих. Мы с вами как бы оказались в плену. Потому что в лице Адама мы отступили от Бога, наших прародителей. И сатана как захватил над нами какую-то власть. И он тиранит сегодня людей и мучает людей. Братья и сестры, я хочу сказать, что это сильный противник. И люди никогда не устоят против искушений, которые сатана способен с разных сторон преподносить людям. Мы бессильны. Его победил только Христос. Он вышел на этот поединок, и он победил. Но я хочу сказать, что сатана, он еще не окончательно побежден. Не окончательно. Он однажды был низвержен с неба. Христос сказал, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Да, это был определенный период времени. Где он сейчас находится? Мы читаем в послании к Ефесянам во второй главе. Духи, действующие в сынах противления, находящиеся в воздухе. И они там господствуют. Он оттуда тоже будет низринут. Придет для этого время. Братья и сестры, но пока еще это не настало. То есть процесс нашего спасения поэтапный. Процесс низвержения сатаны, он тоже поэтапный. Бог будет его низвергать и низвергать и низвергать. Он будет нас спасать и спасать и спасать. Но вопрос спасения нашего не завершен, братья, дорогие сестры. Мы только частично сегодня во Христе Иисусе получили спасение. Каким образом? Я имею в виду человечество. Христос пришел и умер за грех наш. И мы с вами получили во Христе Иисусе души наше спасение. И если мы с вами умираем, мы счастливые люди, если мы христиане. Потому что наши души идут на небо. Туда, откуда пришел наш Христос. В какое место? В рай. Место покоя, место отдыха, место ожидания Царства Божьего. Это место, о котором Павел говорит, я восхищен был в рай, слышал неизреченные слова. Вот это место покоя. Братья и сестры, ну спасение еще не завершено. Оно будет окончательно осуществлено, когда придет наш Господь. Когда этот будет? Об этом не знают даже ангелы. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит мертвый, воскреснут нетленными, а мы изменимся. Вот этот день окончательного спасения. Об этом дне пророки, предвидя его, говорили: «Господи, так говорил Иов, я знаю, что ты восстановил, а я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит распадающуюся кожу мою сию». И мои глаза узрят Бога. Вот об этом дне знали пророки Ветхого Завета, ветхозаветные праведники. Лазарь умер, плащ стоит, стон стоит. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, говорит Марфа, воскреснет брат твой. Знаю, воскреснет в последний день. Вот так верили праведники. Будет тот день, когда будет воскресение мертвых. Братья и сестры, этот день обязательно станет. Христос об этом дне сказал. И как это произойдет? И апостол Павел в послании к Коринфянам, 15 глава, очень подробно описывает этот день. Последний, когда будет воскресение праведников. Братья и сестры, вот это завершающее Божья благодать в спасении человека, и дух, и душа, и тело. А что будет с нашими телами? Мы об этом читаем в послании к Филиппийцам. Да? Он преобразит тело наше, и оно будет сообразно славному телу нашего Господа Иисуса Христа. Вот окончательное спасение. Но пока, братья и сестры, мы спасены, как в послании к Римлянам об этом читаем, 8 глава, в надежде. Да, наша душа спасена, тела еще нет. Поэтому мы с вами стареем и страдаем. А раз мы окончательно еще не спасены, братья и сестры, и процесс спасения продолжается, мы с вами ведем брань, и с нами ведут брань. Вот эти духи злобы, которые свержены с неба, но оккупировали землю, и здесь они искушают человека. Братья и сестры, у Бога есть свои намерения. Бог мгновенно мог бы рассчитаться со всеми врагами, и своими, и врагами людей. Но Бог премудрый, Он знает, что делать. Братья и сестры, если мы не до конца все можем понять и объяснить до конца не можем, мы должны верить нашему Господу. Он справедливо и свято поступает в отношении всех. И вот мы с вами, идя путем спасения, должны очень хорошо понимать нашего Господа. Знаете, в чем понимать? Если мы не до конца понимаем вопросы спасения, и почему Бог сегодня не останавливает зло, хотя и можем объяснять, но не до конца можем понимать, мы должны хорошо понимать, что от нас хочет Господь. И вот Он нас учит в Святом Писании. Нас, желающих окончательного спасения, желающих встречи с Господом, ожидающих этого славного дня, Он нас учит. Вот в этой борьбе вы должны молиться. Не веди нас в искушение и избавь нас от лукавого. Братья и сестры, потому что враг, который против нас строит козни, очень сильный. Я хочу сегодня сказать, что может делать сатана и что он делает против церкви, против нас и против всего человечества, чтобы нам бодрствовать и как можно ближе в молитвах наших приходить к престолу благодати. Понимая нашего Господа, прося у него силы и защиты. В Евангелии от Матфея, в 4 главе, мы читаем такое свидетельство. Первый стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыне для искушения от дьявола». Братья и сестры, дьявол может искушать. Этот противник искушает не только нас, он искушал Христа. В чем эти искушения выражались? В чем эти искушения выражались? Братья и сестры, Писание говорит, что он 40 дней был искушаем. 40 дней. Он напоследок взалкал и приступил к нему искуситель. Я думаю, это было самое сильнейшее искушение. Оно описано в Святом Писании. Вот. Я только косвенно этого касаюсь. Это было сильнейшим. Когда Христу было тяжелее всего, вот тогда сатана приступил. Братья и сестры, сатана всегда к нам приступит с искушением, когда нам особо тяжело. Особо тяжело. Что-то случилось в семье. И вот тут сразу же жди искушения. Мне папа когда-то говорил, знаешь, сынок, беда одна не приходит. Вот такая есть поговорка в мире. Беда одна не приходит. А почему? Случилась беда, и тут еще искушение. Братья и сестры, все силы ада сразу же будут направлены для того, чтобы тебя сломить в этот момент. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Братья и сестры, нам надо быть готовым. Случилось что? Жди искушения. Напрягать все силы надо. В молитвенное общение с Богом входить для того, чтобы это преодолевать. И других подключать. Братья и сестры, помолитесь. Много может усиленная молитва праведного. Мы должны объединяться друг за друга в молитвах. Братья и сестры, чтобы преодолеть эти искушения. Вот, а сатана коварный враг. Коварные. Вот. И он искушал Христа. Что значит искушать? Склонять к недоброму. Может быть, даже благими намерениями. Ты хочешь кушать? Сделай хлеба. Вот камень. Ты можешь. Ты хочешь весь мир? Вот он весь перед тобою. Я тебе его дам. Поклонись мне. Вот это искушение. И когда Христос, может быть, едва стоял на ногах, он взалкал, он 40 дней не ел, братья и сестры. Вот когда тяжело, когда болит голова, когда у тебя ломит все, и вдруг тебя начинает искушать, это нелегко. Он страшно искушал. Братья и сестры, от Христа он отошел до времени сатана. Но он искушал до последнего. Христос висит на Голгофе, висит, он истекает кровью. А внизу стоят люди, первосвященники, и говорят, если ты Сын Божий, сойди с креста. Если он угоден ему, то он спасет его. Ну, там такой смысл искушения. А раз Бог не спасает, то он и не угоден ему. И Христос должен был это слышать. И люди надсмехались над ним. Это надо было все преодолеть. Братья и сестры, это сильнейшее искушение от начала до конца. И когда тяжелее всего Христу было, тогда самые были сильные искушения там на Голгофе. Братья дорогие, Христос знал, что мы будем с вами искушаемыми. И сатана будет нас всевозможными методами склонять к недоброму, иногда хорошими, казалось бы, вещами, но последствия очень горькие. И поэтому Христос, он говорил своим ученикам, плоть немощна, а дух бодр. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молитесь. Братья дорогие, чтобы преодолевать искушения, то есть не попасть под влияние искушения, искушения придут. Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения, то есть когда эти испытания наступают, но не впадайте в них. Не делайте то, что хочет сатана, другими словами. Вот, братья и сестры, нам надо напрячь все силы, чтобы не впасть в искушение. То есть не сделать так, как хочет сатана. Какая нам помощь в искушении? Послание к евреям мы читаем так. Он был искушен во всем, Христос, от начала до конца. И теперь он может искушаемым помочь. Вот для чего нам надо в святилище выходить. Приходить, Господи, помоги нам, защити нас, сохрани нас. Враг силен, но ты сильней. Возьми под свою защиту жизнь мою, детей моих сохрани, родственников, церковь, братьев и так далее. Братья и сестры, мы себя должны предохранять. Христос нас научил это делать. И в нашей ежедневной молитве, одними или другими выражениями, но должна эта мысль проскальзывать всегда. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Избавь нас от лукавого. Братья, дорогие сестры, дьявол настолько хитрый враг, что он способен сеять плевелы. Сеять плевелы. В Евангелии от Матфея мы об этом читаем. То есть он может искушать, искушал Христа, он искушает меня, искушает всех братьев и сестры. И он сеет плевелы. Сеет плевелы. Как он это делает? Делает он это мастерски. Мастерски. Братья и сестры, и если только мы ему дадим возможность, он всегда посеет плевел. Каким образом он это делает? В притче вот об этом хорошо сказано, 13 глава Евангелия от Матфея. «Царство Божие подобно человеку, который посеял доброе семя на поле своем». Это Христос. О нем идет речь. «Но когда люди спали, пришел враг и посеял плевелы, и они взошли». И люди удивились. «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле? Откуда плевелы?» Враг это сделал. Враг это делал. Мы сейчас выберем. Нет. Пускай растут. Братья и сестры, я эту притчу сейчас толковать не буду. Я просто вот что хочу сказать. Что сатана способен сеять плевелы, но он посеет тогда, когда мы спим. Когда спит церковь, плевелы среди нас появятся. Братья и сестры, это в принципе люди. Люди, которые не являются, по сути, Божьими детьми. Они могут иметь вид христианский, они всю жизнь там портить будут. Вот. Они могут быть врагами дела Божьего в нашей среде, разлагать церковь изнутри. Такое может быть. Враг посеял их. И нам, знаете, братья и сестры, если мы заснем, нам трудно будет разобраться, трудно. И всю жизнь мы можем страдать, что рядом с нами вот такие люди появились. Нам надо бодрствовать. Но они будут только тогда, когда мы с вами заснем, пассивными будем. Вот тогда они появятся. Братья и сестры, я с духовной стороны хочу эту притчу тоже очень коротко объяснить. Потому что вот поле написано, это мир. Но это поле и мой внутренний мир. Внутренний мир. Потому что написано, сеятель слово сеет. А куда он сеет? На добрую почву попадает, на каменистую. Это мое сердце. И когда в мое сердце попадает доброе семя, оно приносит плод. То есть я духовно обогащаюсь. У меня хорошие... Проявление даров начинается, когда доброе семя на сердечной почве. Но когда, братья и сестры, я не бодрствую, когда мои уши направлены на недоброе, и я заснул духовно, проповедники призывают к одному, братья-служителя учат, а я думаю о другом, о третьем, вот, то в компьютере мои мысли, то еще где-нибудь, то в этот момент, когда я сплю, не бодрствую над своим духом, сатана обязательно туда плевел бросит. И он будет расти в моем сердце. Братья и сестры, сколько мы страдаем от того, что у нас в нашем духе иногда это, в нашем сердце, в нашей внутренности этот плевел появился, его еще не выкручивать никак. И он там так прижился. Вот отсюда плотские настроения у людей. Трудно объяснять иногда духовные вопросы, потому что там уже столько плевел сатана насеял, пока человек не бодрствовал. Слово Божие проповедуется, спит. Откроет роман, заснуть не может, читать всю ночь будет. Христианин. Мы такие случаи знаем. Включил компьютер, фильм какой-то поймал в интернете, и все, не оторваться. Я сколько таких исповеданий выслушал. Брат Геннадий зашел, как сел, и через 3 часа опомнился. Все просмотрел. Братья и сестры, это спящее духовное состояние. И вот в этот момент, когда мы спим, духовно спим. Сатана начинает сеять плевелы, братья и сестры, в мою внутренность, негодными всевозможными изображениями, которые потом бурлят в сердце, мучают человека, терзаются. Сколько мне исповеданий пришлось выслушать, Геннадий Сергеевич, не могу, как вот это посмотрел, негодное вот это, мерзкое посмотрел. И сестры исповедовались, и братья. Ложусь спать, и у меня перед глазами это все. Вот этот плевел, и не выкорчивать никак. А когда... Ты заснул духовно, ты закрыл уши свои, ты не бодрствовал, и сатана посеял этот плевел, и он тебя теперь мучает. Братья и сестры, и сатана всегда это будет делать. Нам нельзя с вами спать ни на одну минуту. Бодрствуйте и молитесь, Писание говорит, чтобы вам не впасть в искушение, чтобы мы избавлены были от лукавого. И вот сатана, братья и сестры, Это его стратегия. Плевелы насаждать, и где только есть возможность, он обязательно это сделает. А мы это должны знать и этого не допустить. Братья и сестры, знаете, что он еще умеет тоже мастерски делать? Это похищать посеянное. Вот смотрите, что он делает. Сеет плевелы, а доброе похищает. Мы тоже об этом читаем в 13 главе, в этой же притче. 19 стих давайте прочитаем. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное». Братья и сестры, и даже никто и не заметит. И никто не заметит. Он так украдет, он как... Он отец всех воров. Он всех обучает, как воровать. Он знает, как Индии перелазить. Вот, и он сам это мастерски делает. И он знает, как своровать. Братья и сестры, если мы не разумеем, а почему мы не разумеем? Да мы и не хотим разуметь. Не хотим, потому что в одно ухо мы принимаем Слово Божие, а через другое оно уходит. Вот так у нас бывает. «Ко всякому слушающему и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное, и плода никакого не бывает. Оттого мы часто бываем просто пустыми. Пришли на собрание, подумали о чем-то своем, сатана отвлек нас теми или другими мыслями. Мы не во святилище входим, не в присутствии нашего Господа, а о земном все думаем. Иногда доходит до абсурда, братья и сестры. В какие искушения впадают люди, как в одном собрании. Тишина такая. Вот. И вдруг сестра как закричит: «Брысь отсюда! Брысь отсюда!» И люди аж вздрогнули. «Ой, братья, простите! Ой, братья, простите! А что случилось?» «Да вы понимаете, вот уехала, говорит, на собрание, сметанку оставила на столе, и как представила, там моя кошка сейчас там на этом столе сметанку, говорит, я, говорит, так увлеклась, так увлеклась». Братья и сестры, это реальные вещи. Однажды, знаете, я проповедовал собрание, я смотрю, что-то с моей женой делается. Что-то с моей женой делается. Она сидит напротив, я проповедую, а я вижу, что она нервничает вся. Я закончил проповедовать, она ко мне прибегает: «Геннадий, скорее домой, утюг оставила дома. Утюг оставила, в розетке все там, пожар, наверное, дома». Я говорю: «Братья, извините, сейчас быстренько жену отвезу, приезжаю». «Не, утюг это самое, все нормально, выключила, забыла». Говорит, как вот мысль пришла, утюг оставила, горячий, не выключила, вот, и там уже сейчас все горит. Говорит, все собрание продумала. Ничего не запомнила. Братья и сестры, так бывает. Можно и закричать даже, как эта бабушка. Вот настолько сатана нас отвлекает. Братья и сестры, вот обратите внимание, когда мы идем на собрание, да, в какое искушение сатана пытается нас ввести. Я иногда даже удивлялся. Я прихожу, мне скоро проповедовать. Кто-то остановит. Ну, как искушение иногда принимаешь. Как искушение. Вот испортить тебе настроение и так далее. Братья и сестры, нам надо бодрствовать. Сатана, вот, он не только сеет плевелы, он похищает. И если мы с вами не бодрствуем, он обязательно похитит посеянное. Вот, и плода не будет. А то мы сегодня такие немощные, слабые стали. Братья и сестры, и может быть и Слово Божие, поэтому мы не очень любим. Настолько мы обворованные бывает. Что он еще может делать, этот страшный враг, братья и сестры? Он вкладывает худые мысли. Смотрите, искушает, сеет плевелы и вкладывает худые мысли. Иногда, знаете, люди приходят, я, говорит, не знаю, что со мной происходит. До богохульств мысли всякие могут быть. Вот. Желания всякие возникают и так далее. И если нам не бодрствовать, братья и сестры, мы можем впасть в искушение. Я привожу библейский пример, как это делает сатана. Иисус Христос говорит о своих страданиях. Это то, зачем Он пришел. И Петр отзывает его в сторонку и говорит: «Господи, да не будет этого с тобою. Да не будет этого с тобой». Это искушение. Искушать, склонять к недоброму. Может быть, благими намерениями. Петр хотел хорошего. Это благое намерение. Господи, о чем ты говоришь? Да не будет этого никогда с тобою. Как отреагировал Спаситель на это? Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Ты мне соблазн. Для чего Христос пришел? Он пришел для этого. Я на этот час пришел. Христос готовился к этому часу. И тут ему тот, который должен помогать, который потом должен бодрствовать там, в Гефсиманском саду, и вместе с Христом участвовать в его страданиях душевных. Душа моя скорбит смертельно, так будет Христос говорить своим ученикам. Вот, побудьте здесь со мной бодрствовать. Вот Петр, он бы должен был уже это понять, вот, что Христос на это пришел. И он здесь говорит, да не будет этого с тобой. Он и там этого не понял. И он заснул. Братья дорогие и сестры, вот так может быть. Ну, какая реакция Христа? Отойди от меня, сатана. Христос хорошо понял, чья это проделка. Кто внушил Петру сказать эти мысли? Братья и сестры, нам не надо ругать людей, оскорблять их. Вот, братья и сестры, ну, когда нам предлагают то, что не угодно Богу, это искушение. И, может быть, сатана навнушал человеку. Он даже сам не понял. Я думаю, и Петр до конца не понял. Это сатана его использовал для того, чтобы искушать Христа. Я помню, в армии, ну, я так активно начал свидетельствовать о Господе. Один солдатик, вот, он с регистрированной церкви, хороший братик, но он такой слабенький был. Я ему старался помочь. Но он занял такую позицию, он молчал. И он однажды мне говорит, Геннадий, ну зачем тебе это все надо, все эти неприятности? Да, говорит, можно же просто, говорит, перетерпеть и все здесь в армии. Перетерпеть и все. Вот. И вы знаете, это искушение. Конечно, так можно. Я видел, у него это неплохо получается. Он скромненько сидит, молчит, никто к нему не пристает, а у меня вокруг меня всегда какие-то неприятности. То меня к замполиту, то меня еще куда-нибудь, то вот я всегда в каких-то историях оказывался. То меня поймали, я там на собрание пошел, вот, к брату в соседнюю часть, мы там собрание организовали, потом целая разборка. Он говорит, ну зачем тебе это надо? Можешь посидеть спокойно. Мы с ним ровесники, братья и сестры, он затерялся совсем, маленькие контакты были, затерялся, я даже не знаю сейчас, христианин он или не христианин, а я не мог. Но для меня это было искушение, это было предложение, казалось бы, хорошее. Да сядь на заднюю скамеечку, замолчи, рот закрой, никому не говори о Христе, и меньше проблем будет. Вот. Но это искушение, и я так воспринял. Я говорю, нет, я буду говорить всем, вот, и я не смогу молчать. И я рад, что я занял такую позицию. Братья и сестры, я это принял как искушение, и сатана может нас искушать, даже, может быть, через наших родных, или близких, или друзей, или братьев и сестер. Вот надо разбираться. И если это вопреки Писанию нам предлагается что-то, знайте, что это искушение, которое сатаны. И брат, который или сестра нам что-то, казалось бы, доброе говорят, но вопреки Писанию, может быть, даже этого не понимают. Но нам надо бодрствовать. Деяния святых апостолов, 5 глава, 3 стих. Братья и сестры, ситуация складывалась в христианстве хорошая. Вы знаете, у меня такое впечатление, что первые христиане ожидали Христа, вот-вот Он придет. В общем-то, так даже апостолы сказали Господу, когда с Ним прощались на горе Елеонской, не все ли время ты восстанавливаешь царство твое Израиль? Не все ли время? То есть такое было ожидание, что Господь вот сейчас начнет великое дело совершать, царство Его наступит. Не ваше дело знать времена и сроки, которые положил Отец во власти своей. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть Христос прямо им не ответил. Но у меня создается впечатление, что все равно ученики ждали Христа, что Он вот-вот придет. Почему я такие выводы делаю? Это из послания апостолов. И в частности апостола Павла. Он пишет в послании Фессалоникийцам. «Не спешите колебаться умом, будто уже наступает день Христов, ибо Он не наступит, пока не придет прежде отступления». И начинает пояснять, вразумлять верующих, вот, что это не так быстро будет. А похоже, что они ожидали, вот-вот царство начнется. Братья, дорогие сестры, а если такое впечатление было у людей, а что делать со своим имуществом? А зачем оно нужно, если Христос завтра придет? Зачем оно нужно? Вот. И у людей, ну, такая любовь, первая любовь. Ты оставил первую любовь твою, потом это будет написано. Но сначала она была. А что надо делать? Все продавали. все продавали, раздавали свои имения. А тем более они слышали, как Христос учил. Пройди, говорит, продай все, что имеешь. Раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах. Они же слышали это, слышали, они потом будут писать. Они сами так начали поступать. Раздавали все нуждающимся. Вот. К ногам апостолов приносили все, складывали. Такое оживление было. Это хорошая была волна, братья и сестры. Я не хочу судить сейчас, правильно, неправильно, но такая волна была. И вот это все захватило всех верующих. Братья и сестры, но верующие оказались разные. И разный подход. И Анания, он был человек не бедненький. Я вот представляю, как он пришел домой. Сапфирушка, все продают имения свои, все несут к ногам, а у нас с тобой, и, наверное, перечислил. А что делать? Как мы будем выглядеть? Надо все продавать. Конечно, давай продадим. Они заговорились, все продадим. Братья и сестры, но это так, я просто представляю, как все было. Но искушение от кого-то пришло. От кого-то пришло искушение. Во всяком случае, они продали все. И все об этом узнали. И, может быть, знаете, как искушение приходит? Завтра понесем все к апостолам. И сидят довольные, и вдруг, знаете, кто-то, может быть, Сапфира, знаете, женщины, они, особенно вот, матеря, так, хозяйки, они такие проворные, бывают иногда, смекалистые. Вот, я убеждался по опыту. Молодая семья, конфликт небольшой. Я говорю, в чем дело? Но я их хорошо знаю. Муж говорит, барахло это надоело, во всех кладовках уже лежит. Хочется все выбросить на помойку. Она, успокойся, говорит. Ты, говорит, в этом ничего не понимаешь. Все нужно. А он негодует. Геннадий Сергеевич, мне хочется взять все в мешки, вот, посложить и все, говорит, выбросить уже. Или кому-то раздать. Не надо ничего. Она говорит, ты не понимаешь. Работай, денежки зарабатывай, все пригодится. Все. Ну, знаете, вот женщины такие бывают расчетливые, у них так все хорошо, математический ум у них... Склад такой бывает, все продумано. Может быть так, а может быть от Анании. Не знаю, братья и сестры, но кто-то эту мысль выразил. А может быть все не отдавать? А вдруг на черный день? Братья и сестры, вот мы такие люди бываем. Это наша плоская натура. Это очень плохо. А вдруг? И знаете, вот кто-то подал мысль. Может быть Сапфира, а может быть и Анания. Слушай, давай-ка мы будем поумнее. Отдадим только часть. Да мы же уже продали все. Ничего. Есть местечко, хорошо. Упакуем, спрячем. А вдруг когда-нибудь пригодится? Вот мы такие, братья и сестры. А вдруг когда-нибудь? Все это, я представляю, спрятали. Братья и сестры, о, если бы они предвидели, что им зададут вопрос в лоб. Вот так бывает нам иногда. Сходу, а мы не ожидаем. Они идут, идет Анания, несет сокровища, деньги несет, доллары эти, образно говоря, да, несет все и к ногам апостолам ложит. О, если бы он знал, какой сейчас будет вопрос, он не знал. Братья и сестры, если мы дадим повод сатане, мы даже можем не заметить, какая будет подножка. Анания, а ты все принес? А у него как вырвалось? Все. Братья и сестры, я немножко своими словами. Вы за такую цену продали? Да, за такую. Эх, Анания, что ты наделал, Анания? Если бы ты знал, какие будут последствия, Анания. Ну, разве было это не в твоей власти? Это разве было не твое? Ну, зачем идти на обман, братья и сестры? Как это опасно? Зачем обманывать? Зачем хитрить там христианам? Лукавить друг перед другом. Неужели мы думаем, что это все безобидные вещи? Эх, Анания, что ты наделал? А знаете, как Петр сказал? Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? И вот Анания даже не заметил. Петр открыл, что так было. Братья и сестры, а как это? Может быть, вот в этом разговоре кто-то предложил и предложил неплохо, расчетливо предложил, но с материальной точки зрения. Это сделал Анания или Сапфира. Но, думаю, они не вместе сразу же, одновременно. А кто-то один предложил, второй поддержал, сговорились и пошли на обман. И пошли на обман. Братья и сестры, да и так в этом обмане закостенели. И неразлучные в этом обмане были до смерти. И пал бездыханен Анания. Пал бездыханен. А тут Сапфира идет. Сапфира, вы за такую цену продали? Да, за такую. Уже легко можно солгать. Братья и сестры, а у кого на поводу они пошли? Сатана вложил мысль. Мастерски причем. Люди не пободрствовали, отвлеклись, увлеклись материальным, не вошли во святилище Божие и допустили вот эту сатанинскую мысль в сердце своем. Развили ее в себе. Сатана бросил туда свое негодное зерно и отошел в сторону. Оно там уже работает в сердце. Оно там работает. Эта мысль уже пошла. Братья и сестры, у сатаны такая тактика. Вот. Он мастерски это делает. И людей ссорит. И настраивает друг против друга. И вот эти мысли подбрасывает. А мы начинаем их развивать. Это мы сами делаем. Это не сатана делает. Мы сами это делаем. Он только ввел нас в искушение. Плевел посадил, и все. И он опять ушел. Он спрятался. А это там работает, его производство. Это очень опасно. Братья и сестры, надо бодрствовать. Вот смотрите, какая трагедия произошла вот с Ананием. То есть он может вкладывать худые мысли. Братья и сестры, поэтому наш ум должен быть под полным контролем, наши мысли. Пришла какая-то идея, на ум что-то мне пришло, сразу же надо проверить, что, к чему, для чего и почему. И как? И если это вопреки Писанию, а там явно вопреки, это ложь. А раз ложь, братья и сестры, она Богу не угодна, значит, это не от Господа. Солгать апостолам. Вот. Это значит сатанинское. Отвергать сразу же надо. Сразу же на корню это зарубать. Тогда Господь вот поможет выйти из этой ситуации. Братья и сестры, сатана может не только вкладывать худые мысли, он еще способен уловлять в свою волю. Свою волю. Вот мы читаем во втором послании к Тимофею. Вторая глава. С 23 стиха. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но будь приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Братья и сестры, это страшное состояние. Человек живой, но уловленный, опутанный сетями, вырваться оттуда очень тяжело. Очень тяжело. Сети различные. Братья и сестры, это сегодня компьютерная сеть. Страшная. Компьютерная сеть. Страшная, еще раз хочу сказать. Особенно нашей молодежи. Вот. Хочу предупредить. Сколько уже испортила эта компьютерная сеть душ человеческих и даже христианских. Это страшная сеть. Если сатана туда уловил, вырваться оттуда очень тяжело. Вырваться очень тяжело. Вот. Я мог бы сегодня привести примеры. Я просто плачу. Это наша беда, что с христианами сегодня случается. То, что нам приходится и отлучать. Потому что впадают в такие страшные грехи и рушатся семьи. Я уже знаю не один случай. По компьютеру познакомились, бросил семью, 5 человек детей, голову потерял, все, вспомнил старую подружку, потому что вот началась переписка, школьные товарищи, школьные друзья, мои одноклассники и все тому подобное, и голову потерял. Я уже не один случай знаю, лично я. Развалились семьи. Это страшная сеть. Братья и сестры, этих сетей очень много. Один брат ко мне совсем недавно подходит: «Геннадий, помоги, что делать?» Сын увлекся спортом, не остановить. Его кругом уже на пьедестал тащат. Он, его хвалят все в школе. И я, говорит, уже ничего не могу сделать. Я говорю, тебе самому надо покаяться. Потому что ты дал повод твоему сыну, чтобы он у тебя занимался спортом. А теперь уже не остановить. Уже не остановить. Это сеть, братья и сестры. Любое увлечение – это сеть. И освободиться бывает очень тяжело. И молодые люди не понимают, что такое спорт. Не понимают до конца. Это временное удовольствие, я хочу сказать, молодые люди. Это временное. Вы потратите свою энергию и будете инвалидами. Посмотрите сегодня на мастеров спорта, если вы хоть немножко интересуетесь. Какое их здоровье в 35-40 лет. И вы знаете, что это инвалиды. Бог определил время – жизни человека и дал ему для этого ту энергию, которая рассчитана на 70-80 лет. Они все выложат до 30 лет. Все. Я в этом году совершал молитву над одним олимпийским чемпионом. Это громадный человек, 2 метра роста, Владимир Жуйков, это наш тренер в прошлом, вот, который сам этих олимпийцев воспитывал. Он его привел в церковь. Братья, помолитесь, он инвалид. Вот. У него уже инфаркт сердца, у него инсульт. Вот. Да, он когда-то прыгал, он занимал места почетные, он мировые рекорды делал. Вот. Ему сейчас под 40 лет, он инвалид. Едва ходит, работать не может. Его все забыли, и все его медали все забыли. Вот. И он только живет вспоминаниями под этим гнетом, что когда-то он был известный, когда-то он был нужен, сейчас он брошен, никому не нужен. Братья, помолитесь. Он упал на колени, просил у Господа милости и прощения. Мы совершали молитву: Господи, поправь его здоровье. Оно чуть-чуть поправилось только. Он все выработал, он все отдал. Спорт – это ужасная вещь в этом плане. Вот. Это такая сеть, сатана запутает, вот, и там зачахнешь в этой сети. И любое увлечение, братья и сестры, особенно молодежь, любое это увлечение мирское – это сеть сатанинская. Бегите от этого. Юношеских похотей, убегай. Не убежишь, ты запутаешься в эту сеть. Вырваться трудно. Коммерция, братья и сестры – это сеть. Сколько можно было сегодня примеров привести, как запутались туда наши братья и сестры, и не выпутаться. Не выпутаться. Это очень опасные вещи. И вот сатана уловляет свою волю. Уловляет свою волю. Берегитесь этой сети. Послание к Тимофею, еще такая же мысль продолжается. В 3 главе мы читаем так. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Сеть дьявольскую. Братья и сестры, вот такой образ жизни наш должен быть. Никакого нарекания от внешних. Никакого нарекания. На работе себя вести должны честно. Братья, особенно которые занимаются вот работами там, такими, знаете, коммерческими, может быть, какими-то делами, мы должны вести себя честно. Это христианин. Если этого не будет, можно попасть в нарекание и в сеть дьявольскую. Любая нечестность наша, лукавство, неправда – это то, что дает сатане возможность запутывать нас в свои сети. И вырваться оттуда очень нелегко, братья и сестры. И вырваться немногие, немногие. Первое послание Тимофея, 6 глава, 9 стих. Послушайте. «Желающий обогащаться впадает в искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти». Похоти придут позже, когда ты будешь запутан, как птичка в сети, сил никаких нет, и сатана тебе будет подбрасывать то с одной стороны, то с другой стороны. А что к этому привлекло? Желание обогатиться. Желание обогатиться. Братья и сестры, вот сегодня столько сетей у нас. Со всех сторон сатана расставляет. И чтобы нам туда не попасть, Господи, не введи в искушение, избавь от лукавого. Помоги нам бодрствовать. Помоги нам бодрствовать. Сатана может обольщать, прельщать, совращать, обманывать, мучить, связывать и бросать в темницу. Он мастерски все это делает, братья и сестры. И у него большой арсенал своего оружия для того, чтобы вести брань против святых. И так и написано. В Святом Писании, вот, он вел брань со святыми. Вел брань со святыми. Братья и сестры, и Христос, зная, что мы с вами будем искушаться, мы будем обольщаться со стороны врага, он будет пытаться нас обольстить. Он будет пытаться уловить нас в свою сеть и тому подобное. Он нам подал пример, сам прошел этим путем, вот, и научил нас, как в этой жизни нам побеждать. И поэтому апостол Павел, испытав на себе многие искушения, он в своем послании напишет, это послание к Ефесянам, 6 глава. «Итак, встаньте, припаявшись слава ваша истину, облегшись в броню праведности» и так далее, «обувши ноги в готовность благовествовать мир. А наипаще возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Для чего это надо сделать, братья и сестры? Чтобы в день злой устоять. Обязательно этот злой день в нашей жизни наступит, рано или поздно. Я уезжал сюда, в Петербург, мне звонит брат, ему за 80 лет. Хороший человек, много добра сделал. Труженик, он и сейчас, знаете, он не сидит без дела, тапочки сошьет, детям раздаст и все прочее. На собрание редко его привозят, дети неверующие. Геннадий Сергеевич, я очень вас прошу, помолитесь, чтобы Господь меня забрал. Не могу больше. Напал на меня сатана. Да так напал, такие искушения. Он начинает рассказывать по телефону. Я говорю: Михаил Иванович, я уезжаю, я сейчас вот в Харьков еду, вернусь, сразу же к вам приеду, постараюсь сразу же, помогу вам. Ну, вы помолитесь, все, не хочу больше, я не могу, я не выдерживаю этой борьбы. Геннадий Сергеевич, он физически на меня аж нападает. И вы бы знали, и какая боль у меня. И он начинает рассказывать: помолитесь за меня. Я думаю: Господи, человек уже вот-вот умереть должен. Он потихонечку едва ходит, он давнишний христианин. И искушения не кончились. Не кончились. И наоборот. А я знаю, что перед смертью такое бывает. По опыту братьев. Вот, и сам не раз беседовал с людьми, которые вот на грани перехода в вечность. Какие искушения бывают. И когда человеку тяжело, тут сатана искушает. Братья и сестры, я хочу сказать, нам надо очень молиться друг за друга. Чтобы нам помогать. Вот апостол Павел не просто говорит: молитесь и о мне. Молитесь и о мне. Чтобы избавиться нам и от беспорядочных и лукавых людей, не во всех вера, молитесь, чтобы Бог открыл дверь благовествования язычникам и так далее, молитесь. Если нуждался апостол в молитвенной поддержке, я нуждаюсь, братья и сестры, нуждается каждый христианин, поэтому нам надо молиться друг за друга. Мы сейчас помолимся, братья и сестры, пусть Господь нас благословит вот. И поможет нам. Поможет нам входить во святилище, находить место общения с Богом для того, чтобы нам преодолевать все эти искушения, чтобы мы всегда были во всеоружии Божье и могли противостоять дьяволу, как Писание говорит: противостаньте ему, и убежит от вас. Победа будет на стороне христиан, вот, исполненных Духа Святого. Помолимся нашему Богу, поклонимся Ему. Аминь.